Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 22 ноября, и время 20 часов 5 минут в Киеве, 21 час 5 минут в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Приветствую Станислава Александровича Белковского.
Приветствую, Марк Захарович, всем большой доброй субботы.
Вот, у нас сегодня два эфира, то есть вот в 20 часов, ну такое не вполне урочное время, у нас эфир с Станиславом Александровичем, а сразу по его окончании в 21 час, то есть ровно через 55 минут, будет наш эфир с Аленой Курбановой, традиционный, по субботам. Так что не отключайтесь, постарайтесь оставаться все два эфира на связи и посмотреть этот эфир и следующий. Понятно, вокруг чего идет обсуждение, какая тема главная, магистральная, и она будет и там, но будем ее обсуждать, она того заслуживает. Мы назвали эфир «План Трампа и Фаила Эпштейна». Вот, хотим в такой связи рассмотреть всю картину событий. Разумеется, конечно, там есть и другие аспекты. Мы о них о всех поговорим с Владимиром Александровичем. Поэтому просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу же в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах размещайте. Пусть люди присоединяются, узнают, что вот уже идет эфир, и у нас сегодня их два. Обязательно ставьте лайк этому эфиру. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский легко его канал Станислава Александровича обнаружить. Подписывайтесь, смотрите и так далее. Там есть что-то такое новое, о чем надо специально сказать?
Да, я хочу в очередной раз привлечь внимание к продолжению публикации моего романа «Синопсис», где вышла очередная 15-я глава под названием «Мигрант. Человек, который смеется», о выдающемся психологе, работающем над эликсиром вечной жизни. И всем, что из этого вытекает в рамках так называемой корпорации вечной жизни. Ну и по примеру Марка Захаровича Фейгина, следуя его курсам, я тоже решил сделать свои VPN-ы. Прекрасно. У них, правда, есть специфика, они ориентированы в первую очередь на тех, кто любит животных и придерживается постгуманистической картины мира. Они созданы мною, сделаны мною в сотрудничестве с профсоюзом лесных животных и носят имена культовых представителей этого профсоюза Чуни и Мимети. Описание Чуни и Мимети и что с ними делать есть в описании этого видео. И все, что в основном делается и говорится Белковским, легко найти с помощью телеграм-канала Белковский, на который также призываю подписываться. Всем большое спасибо.
Прекрасно, прекрасно. Ну что же, присоединяйтесь к этому проекту Станислава Александровича, а мы начинаем. Ну, надо сказать, что вот я все равно в душе, когда он это ставил ультиматум, когда вот это все резко начало чехардой идти события, вот я чувствовал, что-то не то. Все равно что-то здесь как-то где-то... Ну, с одной стороны, он эти ультиматумы уже предъявлял, правда, ну и Киеву тоже, но и Москве. И, честно говоря, судьба этих ультиматумов, она такая себе, значит, не доводила никогда до конца. Я имею в виду Трампа, естественно. И в этот раз, вот буквально прям минуту в минуту, Трамп заявил о том, что, а что вы, как бы, это не окончательный вариант. Не окончательный вариант вот этих 28 пунктов. И это произошло в моменте, буквально сегодня, когда валом пошли заявления от европейских лидеров, ну, я думаю, и в Америке тоже, там вот Хиллари Клинтон даже выступила, я думаю, что там глубинное государство подключилось, прямо скажем, о том, что, собственно говоря, это не просто сдача Украины, это сдача позиции Запада, Москве, ну и так далее. Причем позавчера в Москве торжествовали, пробки в потолок, как писал Евгений Онегин и Александр Сергеевич, так сказать, да, и вот сейчас мы на пороге тризны. Ну, как я это вижу. Может быть, я ошибаюсь. Поправь меня, Станислав Александрович. И я это связываю с тем, что, возможно, вероятно, я не утверждаю, это мое допущение, это мое такое видение, что, возможно, где-то уже как-то форсировка пошла с подготовкой к публикации каких-то отдельных материалов, возможно, из файлов Эпштейна, которые явно не хотел бы увидеть господин Трамп, так сказать, президент США Трамп. Одно объяснение. Второе, он, в принципе, испугался некого коллективного давления, которое очевидное, на стороне Украины, практически всего западного сообщества, ну, я имею в виду европейского и части истеблишмента американского, и он такой уже мы видели, когда он дает там ультиматум на 50 дней, потом отыгрывает на 10, а потом спрыгивает на встречу в Анкоридже, кончающийся ничем. Приблизительно вот по такому сценарию, как я это вижу, я могу ошибаться, поправь меня, если это не так, идет и эта судьба этого ультиматума 20 к 27 к четвергу из 28 пунктов урегулирования. Что ты думаешь?
Линия, концепция, вернее, линия Трампа в отношениях с Российской Федерацией, вот возьмем сейчас это отдельно, да, от всего. Да. Предположим, это, к украинской войне перейдем чуть позже. Просто берем исключительно отношения США и РФ при Трампе. Эта концепция неизменна. Трамп хочет заключить пакт с Владимиром Путиным, касающийся необъятных природных ресурсов Российской Федерации. Мы их неоднократно перечисляли. Это редкоземельные металлы, литий, всевозможные проекты в Арктике, включая строительство дата-центров в благоприятных для этого местах приарктических российских территорий. А такие места есть, например, Кольский полуостров, поскольку два главных условия дата-центра – это дешевая электроэнергия и прохладный климат. Mm-hmm. И, собственно, в процессе вот утечек этих нынешних относительно плана из 28 пунктов это все прозвучало практически в открытую, подтвердив наши многомесячные изыскания на заданную тему. Ему мешает украинская война, которую нужно прекратить, то есть прекратить боевые действия высокой интенсивности как можно скорее, чтобы переходить к главной части банкета. Кроме того, есть отдельная составляющая отношений, что не афишируется, ну, не афишируется ничего особенно, но что, так сказать, скажем так, в отношении чего, мне кажется, мировое сообщество максимально заблуждается относительно истинной природы происходящего. Это отношение с РФ в сфере энергетики. Дело в том, что вот эти все санкции в отношении Роснефти, Лукойла. Макс Захарович, ты...
Да, мы все видим, все у нас все хорошо. Они
дают санкции в отношении Роснефти, Лукойла, угрозы вторичных санкций в отношении потребителей российской нефти типа Индии и даже Китая. Все это очень связано с войной в Украине очень косвенно. И скорее используют большую войну в Европе как повод для того, чтобы это обсуждать. Фактически речь идет о том, что США, точнее сам Трамп и близкие к нему корпорации, хотят полностью потеснить Российскую Федерацию с определенных энергетических рынков, в первую очередь европейского. К чему, собственно, привели санкции в отношении Лукойла? Потому что международные активы Лукойла, которые обеспечивают энергопоставки в ряде стран Европы, продаются. Но продать их Ганвору, то есть Владимиру Путину, не удалось. Зато их приобретут какие-то структуры, близкие к Трампу. Сначала речь шла об инвестиционном фонде «Карлайл», затем уже крупные американские энергогиганты вошли в игру. Но так или иначе, здесь интересы Трампа не только Америки, но и Трампа как некой корпорации, как совокупности физических лиц, с их интересами просматриваются. При этом, как я понимаю, то же самое касается и Индии, где давление вот с этими 500-процентными вторичными санкциями за потребление российской нефти на самом деле связано с желанием Трампа открыть индийские рынки для ряда американских корпораций в самых разных отраслях от фармацевтики до IT. То есть, опять же, это не связано с войной в Украине впрямую. И поскольку РФ явно потеряла самый маржинальный и выгодный для нее российский рынок, и в смысле нефти, нефтепродуктов, и в смысле газа, поскольку Европа, готовясь к войне с РФ, уже не может впрямую покупать ничего Российской Федерации, хотя не прямо покупает очень активно, как мы теперь знаем, то есть здесь тоже проявляется известное и неискоренимое лицемерие западных, в частности, европейских элит. Да, с одной стороны, готовимся к войне и отказываемся от российских энергоносителей. С другой стороны, если эти энергоносители поступают под другим флагом, то вполне готовы их закупать. Трамп фактически пытается, и, на мой взгляд, не так уж достаточно успешно пытается войти в эту игру, заявляю, что если вы покупаете, если энергоносители будут покупаться под чужим флагом, давайте под моим. Я буду замкну на себя энергоносители из РФ и дальше буду их поставлять куда угодно. Не только зарабатывая свою маржу, но и контролируя энергопоставки в целом, и тем самым имея возможность влиять на глобальные нефтяные цены больше, чем сегодня. Вот все эти вот уже введенные санкции, угрозы их расширения в энергетической сфере в основном подчинены этим целям. И как мне представляется, Путин, если даже и против такого сценария, то ничего не может возразить, потому что прямой доступ в Европу ему закрыт так или иначе. А доступ через Трампа его вполне устроил даже со значительными дисконтами. Но сегодня, как мы знаем, дисконты достигли $20 за баррель. Против 12 еще недавно до введения Трампом этих санкций. То есть российская нефть упала до $40 за баррель, что, конечно, совершенно не устраивает РФ с точки зрения балансировки бюджетных доходов и расходов. Но здесь есть и психологический элемент. В начале спецоперации Z весной 2022 года дисконт достигал 30 долларов за баррель от всеобщего шока от поведения Кремля. А потом сократился до 12. Я думаю, что здесь пройдет в ближайшие месяцы нечто подобное. Собственно, цель Трампа – удерживать цены на нефть в коридоре, на мой взгляд, 55-60 долларов за баррель, который, с одной стороны, ну, это не слишком высокие цены, чтобы развивать его приоритетные темы с искусственным интеллектом и децентрализованными финансами, с другой стороны, они достаточно низкие, чтобы устраивать по-прежнему американских нефтедобытчиков, в первую очередь, сланцев, которые представляют собой значительную часть опоры экономической нынешнего президента США. Поэтому здесь эта интрига, я говорю, не есть способ давления на Москву с целью прекращения украинской войны. Ее смысл несколько в ином. Другое дело, что Трамп пытается, естественно, подать ее в максимально выгодные обертки с пиар-точки зрения, и поэтому говорит, что вот, дескать, и все это и связано с его миротворческими интенциями и инициативами, которые здесь глубоко вторичны. План, ну, насколько я понимаю, этот план Трампа из 28 пунктов и то, что он будет требовать подписи, украинской подписи под ним до Дня Благодарения, было известно еще в середине октября, судя по ряду утечек как в медиа, так и устами украинских, замечу, политиков. Некоторые украинские политики говорили тогда в середине октября, что они узнали что-то, свидетельствующее в пользу версии, согласно которой к концу ноября настанет прекращение боевых действий. Здесь трудно использовать слово «мир», потому что мы не можем, не всегда отдаем себе отчет, что же вложено в этот термин. Да? Мир – это что? Ну, если прекращение боевых действий, то, так сказать, это более точная формировка, то легче оценить, происходит это или нет. А мир все-таки это некое полномасштабное завершение войны, которое явно случится не завтра, поскольку никто не отменяет базовые цели Владимира Владимировича Путина, это смены власти в Киеве на промосковскую. Даже если прекращение огня наступит в ближайшее время, цель-то никто не отменял, и дальше это будет реализовываться любыми доступными средствами, если не военными, то политическими, или некой комбинацией военных и политических методов. И, то есть это уже было известно, в том числе вот, было очевидно известно, что будут результаты, обнародованы результаты расследований НАБУ и САП в отношении Миндичгейта, который, разумеется, является отдельным самостоятельным фактором давления на Зеленского, поскольку, ну, очевидно, сейчас опубликованы далеко не все материалы, и часть из них затрагивает первых лиц украинского государства непосредственно. Но это уже кто-то знал в середине октября. Кстати, благодаря вот этому Миндичгейту стало понятно, что реальное прослушивание Тимура Михайловича Миндича в его квартирах началось не когда-то очень давно. Оно началось 25 января нынешнего года, то есть после инаугурации Трампа. И, ну, скажем, сам факт прихода Трампа к власти был спусковым крючком всего этого дела. Я при этом не считаю, что Трамп очень сильно разбирается во внутриукраинских политических коллизиях и сильно отличает одних политиков от других. Но то, что он не любит Зеленского и считает его фактором, препятствующим реализации его сценариев, это так. И, безусловно, действует, руководствуясь этой логикой. Ну, здесь, разумеется, все это должно быть в соотношении с позицией очень значительной части украинских элит, которые считают, что вопрос о смене власти в Украине назрел. Если не на уровне президента, то на уровне, значит, правительства и офиса президента, чему, разумеется, Владимир Александрович Зеленский сейчас противится, поскольку считает, что нужно стоять до конца в определенных вопросах, не случайно делегацию в Женеве, которая будет обсуждать завтра с американскими представителями детали плана. Да, по-прежнему Андрей Борисович Ермак. Да. Там же находится и секретарь Совета Безопасности Рустам Умеров. Тоже один из пока не явных героев, персонажей, героем не будем называть, Миндичгейта. Вот. Поэтому Трамп, конечно, он действительно реально хочет до Дня Благодарения добиться какого-то результата и готов, разумеется, изменить некоторые из этих 28 пунктов. Здесь он опирается на прецедент своего плана по сектору газа, который, в общем, он надавил на нескольких участников концессии, в первую очередь на дружественный ему Израиль. Разумеется, премьер-министр Израиля Биби Нетаньяху и соратники последнего делают вид, что план Трампа по газе их полностью устраивает. Разумеется, это не так. И, собственно, сам удар Израиля по Катару в свое время, когда там собрались лидеры Хамаса, был призван сорвать план Трампа не по вине Израиля. То есть, как всегда, это была тонкая игра на стыке силовых и психологических маневров. Но это не получилось. Трамп компенсировал это кат своему дружескому Катару отдельным соглашением о безопасности и даже согласием разместить катарские войска, значит, на одной из американских военных баз на территории США, и там много еще чем. И потом Стивен Витков, основной, собственно, лоббист интересов Катара в США и представитель интересов Саудовской Аравии Джаред Кушнер, любимый зять Трампа, заявили публично, что в момент этого удара по Катару они почувствовали себя немного преданными. Да, понять, что это за такое плохое поведение Биби Нетаньяху причитается а-та-та. Поэтому именно такой же сценарий Трамп пытается реализовать сейчас в плане прекращения войны с Украиной, который, подчеркнул, важно не само по себе, это прекращение важно не само по себе для него, а как ключ к дальнейшему взаимодействию с Кремлем, с Путиным по поводу всей системы описанных проектов, и в том числе в нефтяной и газовой сфере. Там ведь, если посмотреть внимательно эти 28 пунктов, то некоторые из них, относящиеся к сфере, к сферам политики и безопасности, сформулированы весьма расплывчато. Зато те, что касаются бизнес-вопросов, сформулированы очень четко и конкретно. Вот там Запорожская АЭС передается МАГАТЭ, в скобках Трамп.
Кому что такое? Да, понятно, да.
Да, и будет, значит, снабжать электроэнергией Украину и РФ. В подтексте этого плана содержится, видимо, намерение Трампа забрать под контроль газотранспортную систему Украины и тем самым контролировать поставки РФ-ного газа в Европу. Ну и как с нефтью, то, что я только что описал. То есть фактически Трамп хочет взять под свой контроль российские энергоресурсы и поставлять их по-прежнему на самые маржинальные рынки, только уже не как РФ-ные и кремлевские, и запятнанной крови, а как свои чистые трамповые, и тем самым зарабатывать как значительную маржу, так и приобрести, как зарабатывать значительную маржу, так и приобрести дополнительные рычаги воздействия на мировые энергетические рынки в интересах и США, и опять же, своих собственных интересов, своего клана. Разумеется, тут Трамп сейчас разрывается между своим желанием, своим стремлением к всемирной славе, к статусу самого великого государственного деятеля всех времен. Причем он все больше убеждается, что это слово можете искать только на международной арене. А в то время как у него нарастают проблемы во внутренней политике, в взаимоотношениях не только с его оппонентами традиционными или нетрадиционными, типа вновь возникшего Захарана Мамдани. Ну, он, с одной стороны, самый радикальный оппонент Трампа, с другой стороны, отражение того же самого исторического тренда в движении антиэстаблишментарных политиков. Ну и, конечно, перед Трампом маячит раскол в его собственном лагере, который для него на сегодняшний день существенно опаснее. Если бы не этот раскол, он бы не согласился на публикацию файлов Джеффри Эпштейна. Притом, на мой взгляд, Трамп еще согласился не только потому, что он понял, что остановить этот процесс не удастся, ибо есть широкий демократическо-республиканский консенсус относительно того, что предвыборное обещание Трампа о публикации файлов должно быть выполнено. Ну и потому, что он, мне кажется, придумал, как избежать худшего в этой ситуации. Дело в том, что закон, который был единогласно одобрен обеими палатами Конгресса и потом подписан Трампом, ибо некуда было деваться, он содержит два пункта, способные во многом выхолостить все происходящее и нейтрализовать угрозу для Трампа. Там говорится, что в некоторых случаях можно не публиковать файлы Эпштейна, а именно в двух случаях. Если публикация несет угрозу национальной безопасности, и если публикация несет угрозу расследованию уже существующих уголовных дел. Под это можно подвести все, что угодно, и учитывая, что руководство ФБР, которые абсолютно, и ФБР, и Минью, вернее, Минюста, то есть Генпрокуратура и ФБР, которые отвечают за публикацию на 100% лояльно Трампу на сегодняшний день, тут легко скрыть самое болезненное для Трампа именно под шапкой этих двух пунктов, видимо, так сказать, это тот сценарий, который сегодня Трамп будет разыгрывать. Самой, кстати, на мой взгляд, позитивной новостью этой недели для меня, это даже не новость, это, опять же, некий тренд, который просматривается, состоит в том, что, возможно, Трамп не будет бороться за переизбрание на пост президента США.
Но мне сейчас кажется, уже очевидно, у него рейтинг ниже 40%, и перспективы все хуже.
Охладел к этой идее не только потому, что перспективы все хуже, в конце концов, Трамп далеко не всегда соотносит свои действия с реальностью. А у него есть, собственно, два состояния – маниакальный и депрессивный. В маниакальном состоянии он не слушает никого, кроме себя, атакует как глухарь на такую, и может говорить все, что угодно, независимо от того, как он есть на самом деле. В депрессивном состоянии он начинает несколько приводить себя в соответствии с реальностью, говорит, так сказать, поверять себя тем, что реально, что на самом деле происходит вокруг него. Но поскольку главная цель Трампа – это эксклюзивная всемирная слава, то он убедился в последнее время, что все-таки ее можно добиться только на международной арене. Внутри США этого сделать гораздо сложнее. И поэтому он понял, куда он идет с поста президента США на повышение. Он не может идти на понижение. Он станет председателем Совета мира. Это фактически эволюция темы соглашения Авраама, который пополнится, я думаю, парой десятков стран в ближайшие годы. Их каждый понимает по-своему, но в целом этот проект я концептуально очень горячо поддерживал и поддерживаю, поскольку его доктринальный стержень – это примирение основных авраамических религий, и это, безусловно, необходимо для мира и согласия во всем мире, и как основа для конструкции будущей глобальной безопасности. И вокруг соглашения Авраама формируется некая международная организация. Я предполагал, что это будет нечто типа организации авраамического единства, альтернативной, эффективной альтернативы ООН. Ну вот, собственно, Трамп именно в этом ключе, на мой взгляд, рассматривает Совет мира, куда войдут многие мировые лидеры. Сейчас для начала Совет мира должен гарантировать реализацию плана Трампа по сектору Газа. Там, правда, именно сегодня Хамас объявил о том, что прекращение огня закончено. И перемирие больше не имеет смысла. Ну, посмотрим, что с этим случится дальше. Дальше этот же Совет мира фигурирует в 28-пунктовом плане по Украине. Что тоже гарантом реализации всего будет Совет мира во главе с Трампом. Вот, собственно, потом в качестве председателя Совета мира Трамп станет как бы главой земного шара. И в последние пару недель в его риторике это постоянно звучало. Что, дескать, его в разных странах называют президентом мира, и даже кто-то из его недавних собеседников из числа центральноазиатских лидеров, кажется, президент Узбекистана Мирзиёев, что-то такое и сказал, что вас везде воспринимают как президента мира. Поэтому я говорю, что вот это смещение акцентов с антиконституционного переизбрания на следующий срок на все-таки продолжение блистательной карьеры на международном поприще, это, безусловно, позитивный сигнал. Это значит, что попытки Трампа давить на собственную политическую систему и американскую демократию не вполне конвенциональными методами будут не такими мощными, как еще недавно могли бы ожидать.
Так, почти 10 тысяч зрителей к нам присоединилось, они смотрят этот эфир, и больше 2 тысяч поставили свои лайки. Ну, некие диспропорции здесь в количестве. Если кто уже смотрит эфир, потратите время, нажмите на лайк, помогите нам эфир продвинуть. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. Все есть в описании к этому видео. Хорошо, все-таки возвращаясь к файлам Эпштейна. Какую самостоятельную ценность, значение они имеют? Почему? Потому что отношение к ним как-то так постепенно менялось, то в одну, то в другую сторону. Казалось, ну там действительно может быть ничего особого и нет-то. Ну уж точно в отношении Трампа. Потом по степени его сопротивлению их публикации стало понятно, что что-то есть. Потом из рога изобилия посыпались вот какие-то фрагменты, урывки писем и так далее, информации, например, о том, что еще будучи в первый свой срок, 45-м президентом США, вот тот же Эпштейн, видимо, до своего ареста в июле 2019 года, ну и я напомню, в августе повесился, я думаю, что повесили, но неважно, ладно, повесился там, закончил жизнь самоубийством, он пытался выйти на российскую сторону на Чуркина и Лаврова для передачи какого-то компромата на Трампа. То ли передал, то ли нет, ну а может и передал. И что это может быть? И действительно ли Трампу опасно, что может содержаться в этих файлах Эпштейна? Или же, малолетние, совершеннолетние женщины, что у него их не было, что ли, в период, допустим, нулевых годов? Да смешно говорить. Может, это не так его пугает? Или наоборот, есть что-то, что его действительно существенно беспокоит, соднит, так сказать. И он пытается этого избежать, либо перекрыть каким-то важным шагом, отвлекающим событием от файлов Эпштейна внимание аудитории. Что ты думаешь?
Безусловно, файлы Эпштейна для Трампа опасны, иначе бы он не блокировал их публикацию столько времени.
Разумно.
Сейчас, когда эта дальнейшая блокада стала невозможной из-за раскола в его собственном лагере, если бы только демократы были за публикацию файлов Эпштейна, а весь лагерь республиканцев, мага и так далее против, то это Трампа бы не смущало. Мы просто видим, что в мага-лагере очень существенное расхождение по этому поводу, и Трамп теряет поддержку ряда знаковых фигур. От Такера Карлсона до Марджери Тейлор Грин.
Да.
Об этом мы еще можем отдельно упомянуть, и не в контексте файлов Эпштейна, поскольку Трампу много претензий со стороны его вчерашних адептов по самым разным направлениям. Поэтому вот только что я описал, как он будет теперь блокировать публикацию неблагоприятной для него информации через соответствующие пункты закона и опираясь на тотальную лояльность Генпрокуратуры и ФБР. То есть публикуется, но не все. А вот именно самое болезненное не будет. Значит, что-то есть. Вместе с тем, он не может отвлечь никакими внешнеполитическими усилиями внимание от файлов Эпштейна и вообще внутри политического контекста, потому что, в отличие от многих других стран, Америка в этом смысле лишена провинциальности. Она сконцентрирована на себе. Самое хорошее и самое плохое, что ты можешь сделать, как американский политик, тем более общегосударственный лидер, это находится внутри страны. Какие свершения внешнеполитические, военные и так далее не могут компенсировать того, что происходит внутри США. И в этом смысле, там будь он хоть трижды успешный миротворец где угодно, да, это не отвлечет внимание Америки от файлов Эпштейна. Все равно приоритетное внимание будет там, оно будет на инфляции, на налогах и всех на стоимости жизни, ну, собственно, это все одно и то же. То есть на экономике в целом это гораздо важнее для большинства, подавляющего большинства американцев, чем... даже войны на Ближнем Востоке, не говоря уже о войне в Украине. Тем более Трамп потратил немало усилий еще на стадии предвыборной кампании, чтобы доказать, что эта война не должна Америку и американца простого волновать. Что это не их война. Ну так что он теперь должен сказать, что это больше их война, чем все внутриполитические и внутриэкономические проблемы, которые сам Трамп стимулировал за время своего президентства. Разумеется, нет. Такой мотивации здесь быть не может. Просто Трамп убедился, что его всемирная слава возможна только на международной арене. Что проклятые американские народы, даже собственные соратники, этой всемирной славы ему не дадут. Да. А всемирная слава остается для него несомненным приоритетом, и поэтому, конечно, он будет идти путем внешнеполитической экспансии вопреки позиции собственного мага-лагеря, который ему предъявляет, что он обещал на стадии предвыборной кампании сосредоточиться на американских делах.
Ну да, на изоляционистской программе. Да,
эвакуировать Америку отовсюду. И, собственно, Марджери Тейлор Грин, которая предъявила Трампу главную претензию, архетипическую, на сегодняшний день, гораздо более важную, чем отдельно файлы Эпштейна или что бы ни было еще. Что Трамп избирался, опять же, как кандидат против истеблишмента, как представитель рабочего класса и широких слоев, униженных и обиженных этим истеблишментом небогатых американцев. А сейчас он выясняет, что он работает в чистом виде на правящий класс. И да. На обогащение... крупных корпораций, может быть, не тех, что, вернее, тех же самых, что обогащались при Байдене, потому что действует всеобщий закон истории, согласно которому в любые катастрофические времена правящие классы обогащаются все равно. И все, так сказать, данные Forbes, находящиеся под всеми санкциями российские олигархи, разбогатели за время войны. Миндич Гейт нам что-то тоже показывает, что одни умирают на фронтах и... значит, с родиной на устах, другие в это время обогащаются и лежат на диванах в тысячах миль от линии фронта. Очень красиво. Поэтому та же Марджери Тейлор Грин заявила о том, что поскольку бренд мага себя несколько дискредитировал Трампом, не Трамп его дискредитировал, то нужно новое движение, которое она предложила назвать новое не очень удачно, но эта аббревиатура плохая, некрасивая, но отражает на смысл верно. АФАО. America first, America only. Уже не только Америка прежде всего, но Америка только Америка. И у нее, безусловно, очень много единомышленников. Mm-hmm. И тут, как я и думал, активно вплывают антисемитские настроения, которые из-за расширения Овертона, о чем написал на днях сам Илон Маск. Он сейчас помирился с Трампом.
Да.
Так, то есть тут можно много, как есть много косвенных признаков, но опять же по принципу Эркюля Пуаро, если у человека нет пульса, он действительно мертв. Доказательством того, что они помирились, является повторное значение Джареда Айзекмана, прямой креатуры Маска, главой НАСА. Это точно, значит, Маск вернулся в обойму Трампа, и дело не только в том, что он присутствовал на его встрече с принцем Мохаммедом бин Сальманом и Криштиану Роналду. И вот как раз Маск написал вчера, как мне кажется, у себя в Экс, что... окно Овертона расширяется. Я думаю, что именно речь идет об антисемитской тематике, потому что как раз некоторые соратники Трампа перестали скрывать свои взгляды в этом направлении, порукой чему стало недавнее интервью Такера Карлсона с Ником Фуэнтес. Не просто антисемитом, а активным и публичным сторонником Адольфа Гитлера. И Трампа спросили, то есть это человек, который не скрывает своих про-гитлеров, именно про гитлеровских взглядов, не каких-то паллиативных и уклончивых, а прямой гитлерист. И Трампа спросили на днях, что он думает про это интервью Такера Карлсона с Ником Фуэнтесом публично. Трамп уклонился от оценки, сказав, что Такер Карлсон с кем хочет, с тем и сделает интервью. То есть он не увидел беседы с открытым нацистом, ничего страшного, потому что он боится сейчас окончательно доломать коалицию своих сторонников. Для него это существенно более болезненно, чем любые нападки демократов. Посмотрим, мы с тобой видели, как он встречался вчера с Зоханом Мамдани в Белом доме.
Да, конечно, это вообще что-то... Для сторонников это же как бы... Ну, его назвал нормальным парнем вот так и так далее.
А Мамдани уже ни коммунисты не разрушили.
Ни коммунисты, ни джихадисты.
Он лучший из возможных мэров Нью-Йорка. Нет, здесь, конечно, разумеется, что-то за кулисами этой встречи могло произойти, о чем мы можем только догадываться. Но мы знаем, например, вот недавно мы узнали, что радикальному снижению тарифов для Швейцарии с 39% до 15% предшествовали богатые дары швейцарцев Трампу в виде слитка золота и настольных часов Rolex. Я думаю, что это, конечно, верхушка айсберга, потому что вряд ли дары такой ценности могут быть серьезно. Ну, как фактор лести, да, но что-то было еще. Так и здесь, учитывая, что Трамп крупный девелопер в Нью-Йорке и чрезвычайно тщеславный человек, то за кулисами, во-первых, Мамдани мог пообещать ему что-то в плане трамповых проектов, но еще большее впечатление произвело бы на Трампа условно, я сейчас говорю, это не информация, а смысл. Например, готовность Мамдани назвать Пятую авеню именем Трампа. Не меня ее номера. Шестая авеню называется Avenue of the Americas. Вот Пятая стала бы еще и Трампа. Это привело бы Трампа в несомненный восторг. И очень расположило бы к собеседнику сразу, заставив забыть о всяких идейных разногласиях. А они явно как-то были отложены на второй план.
Ну, я хочу сказать, что Мамдани ведь ни от чего не отказался. Его спросили, там, вы продолжаете считать фашистом? И тот начал, в общем и целом, хоть и мяться, но продолжать говорить тоже. И Трамп подхватил, сказал, да считай фашистом, похеру, там, сказать,
на здоровье. Ну да, это он сделал как бы с разрешения Трампа, поэтому это легко можно обратить в шутку. Но я не смею, что Мамдани не отказывается от пункта своей программы.
Не отказывается.
Ну, конечно, тем более, что это объективно отражает, собственно, огромные социальные противоречия в мегаполисе. В любом классическом современном мегаполисе, не только в Нью-Йорке, но Нью-Йорк это мегаполис par excellence, поэтому тем более. Я говорю, что вообще все катастрофические процессы, присущие периоду смены эпох, через которые мы проходим, они вновь возвращают к жизни тему классовой борьбы и некоторые другие марксистские постулаты. Да, разумеется, я не марксист, и поэтому не считаю классовую принадлежность имманентной человеку и определяющей, в первую очередь. Да, ясно, что классовая принадлежность может меняться в течение жизни человека, и помимо классовой принадлежности есть более важные элементы идентичности, в части цивилизационные, то есть религиозные, но тем не менее выясняется вдруг, мы думали, что это вся классовая борьба и соответствующие сюжеты ушли в прошлое, нет, они возвращаются из тьмы, из глубины веков, особенно на фоне вот случившейся катастрофы среднего класса, а средний класс неожиданно понял, что он гораздо ближе к нищим и люмпинам, чем к правящим классам, что разрыв огромен. Кроме того, в современном мире постоянно тиражируется рефрен, что нет денег ни на что. Вот есть некие орды, многомиллиардные орды паразитов, которые кричат только «дай», а денег нет. И вместе с тем мы узнаем, что во время, благодаря из-за антиковидного карантина мировая экономика потеряла 28 триллионов долларов и не поморщилась, значит, деньги где-то есть. Да, то есть ничего же не случилось такого уж. Где-то ухудшились ситуации в разных странах мира, но нельзя сказать, что Земля, в принципе, сошла с орбиты из-за потери 28 триллионов долларов. И каждый день мы слышим что-нибудь типа, что картина Густава Климта продана за 236 миллионов евро.
Ну, типа того, да.
Да, то есть это многим людям... Многие
просто люди... два разных мира, то есть потери триллионов, это для всех, а тот мир, как существовал между Климтом и другими такими же, там, не знаю, Ротко и так далее, за безумные деньги.
Да, такая... то есть мы с вами, когда все это читает обыватель, совершенно не обязательно люмпинизированный, а тот, кто еще вчера был представителем среднего класса, считавшим, что он без пяти минут богаче, а сейчас он без пяти минут нищий. Да, он говорит, ну что, как же нет денег? Вот же, вы бы хоть скрывали такие вещи, да? Нет, причем эти 236 миллионов евро платятся за то, что Климт уйдет из публичного оборота и сгинет где-то в частной коллекции, где им будет наслаждаться только этот самый владелец, бестрепетно отдавший это, в общем, огромную сумму. Или посмотрим на мировой футбол, раскрученный сначала российскими олигархами, а потом шейхами и всякими миллиардерами, династиями стран залив. Да? Сегодня там сколько стоит футболист? 60 миллионов, перебиваем, 120. Это стоит только право одного физического лица перейти из одного футбольного клуба в другую. Как на все это смотрит, я говорю, обнищавший и разуверившийся средний класс, который готов поэтому вчера голосовать за Трампа против эстеблишмента, а сегодня, когда он убеждается, как нам свидетельствует Марджери Тейлор Грин, как бы к ней не относиться, выразитель вполне определенных избирателей интересов, что Трамп подвел и оказался снова кандидатом богатых, а не бедных, тогда голосуем за Захрана Мамдани и наоборот, сказать, люди. Причем Захран Мамдани, кстати, он уже доказал свою компромиссность тем, что отказался поддержать внутри демократической партии некоторых радикально левых кандидатов, которые рассчитывали на его поддержку. Например, там заместителя губернатора более левого штата Нью-Йорк, чем нынешняя губернаторка, и одного радикального левого, который претендует на место Хакима Джеффриса. Нью-Йорка. Нет, Захран Мамдани поддерживает здесь более умеренных, считая, что альянс с ними принесет ему больше плодов. То есть он, так сказать, готов к компромиссу, и результат его встречи с Трампом в этом смысле тоже показательный. Но для мага-лагеря, конечно, то, что Трамп братается с Захраном Мамдани, это шок. Как? Только что же говорили, что это коммунист, которого нельзя ни к чему допускать.
Ну да.
То есть не все понимают этот юмор.
Нет, это не просто юмор. Извини, что перебиваю, но это же перекидывается на предстоящие выборы в 26-м году в ноябре. Палату представителей, Грин тоже об этом, по-моему, говорила, значит, о том, что, а как тогда? Тогда получается, что если и там нормальный, и тут нормальный, если уж такой, как Мамдани нормальный, если даже такой персонаж нормальный, ну тогда, а почему, собственно, тогда, о чем дискуссия, о том, что коммунисты рвутся к власти и так далее? Ну он же нормальный. Ну так можно голосовать и за демократов, и даже такой окраски, прогрессистов так называемых.
Да, понимаешь, Трамп, безусловно, сильный лидер. Трамп харизматический лидер, поэтому я не тороплюсь там предрекать ему жуткие поражения. Еще посмотрим, что будет за предстоящий год. Очень многое может измениться, и он действительно побаивается этой внутриполитического раздрая, из которого сейчас главная опасность, извини, что повторяюсь, представляют для него и собственные вчерашние сторонники, а не демократы, пока что, которые так и не выдвинули из своей среды на сегодняшний день ярко выраженного лидера. Захран Мамдани лидер, он все-таки в масштабах одного конкретного...
Нет, ну Ньюсом, обсуждая сейчас фигуру Ньюсома, все вокруг обсуждают Ньюсома.
Гевин Ньюсом все-таки это тоже нечто устаревшее, и это не перпендикулярный истеблишмент. А здесь должен быть антиэстеблишментарный лидер, только демократ и общенационального значения. И не такой раздражающий по некоторым параметрам, как Захран Мамдани. Что для Нью-Йорка абсолютно нормально, потому что мы с тобой говорили, что сегодняшний метрополис – это так или иначе пространство пришельцев, и они определяют как космодром 21 века. Вот, собственно, транзитные пришельцы определяют его судьбу совершенно закономерно, но правящему истеблишменту могут быть адресованы по этому поводу совершенно закономерные вопросы. Если сегодня вы говорите, что мигранты так ужасны, то не возьмете ли вы также на себя часть ответственности за то, что сначала вы пригласили в мегаполисы богатых мигрантов из других стран и регионов мира, которые привнесли некоторые культурно чуждые основания в это во все, а потом вы открыли шлюзы для бедных мигрантов, потому что не хотели нанимать ваших соотечественников за большие деньги и тем самым уменьшать свои сверхдоходы. И теперь, когда вы убедились, что этот процесс принял необратимый характер, вы пытаетесь обвинить мигрантов в том, что они к вам пришли, но свою ответственность за то, что вы открыли шлюзы, вы, значит, не подтверждаете. Это тоже большая претензия очень значительной части электората, и не обязательно мигрантов, а тех, кто боится мигрантов, к правящему истеблишменту. Поэтому Трампу не удалось в должной мере дистанцироваться от правящего истеблишмента за этот год, и это для него большая проблема. Поэтому мне кажется, он собирается вот тоже переключаться на глобальную повестку, и его активизация по разным направлениям связана с не с желанием отвлечь внимание Америки от определенных проблем, это невозможно, а с желанием отвлечь внимание самого себя от внутриамериканских проблем.
Так, мы в эфире почти 39 минут, чуть-чуть не хватает, и нас больше 13 тысяч зрителей уже смотрят, ну и около 3400 зрителей поставили свои лайки. Ну, еще раз напоминаю, у нас еще есть время, но сразу по окончании этого эфира, ровно в 21 час по Киеву, в 22 часа по Москве, будет наш традиционный эфир с Аленой Курбановой, где мы обсудим вот итоги последних событий, связанных, разумеется, с так называемым мирным соглашением, ультиматум до 27 ноября, четверга, и, в общем, много чего, каких тем затронем, так что не пропустите, не отсоединяйтесь. Сразу после эфира, там через несколько минут, переходите по ссылке. Вопрос такой, какова судьба этого так называемого мирного соглашения, на твой взгляд? Что будет происходить до 27 и после 27? То есть можно ли сказать, что Трампу не удастся, что изначально звучало, что только в таком виде подписывайте и все. В противном случае будут кары небесные на Зеленского, продолжение коррупционных разоблачений, лишение Украины самой как таковой военной поддержки со стороны США, обмен разведданными, ну и много чего негативного. Ты считаешь, что Трамп в очередной раз не сдержит свое обещание, отыграет куда-то в бок, в сторону, или же все-таки будет последовательным? Вот мы хотим понять, почему вообще он вот так резко взял под усы. Ты объяснил, что у него свой интерес. Но почему над ним печет-то? Почему в январе это нельзя было сделать? Почему вот эти ультиматумы там, вот до 27-го?
Миша, опять же, методом ретроспективного анализа мы понимаем, что уже в середине октября было ясно, что так будет. То есть это план создания за один день. Очевидно, да. Трамп готовился и привязывался именно к Дню Благодарения как к символической черте. Чтобы все благодарили не только Господа Бога, но и его, как заместителя Бога на земле, за достигнутый прорыв. Я думаю, что Трамп, как минимум, часть угроз может привести в действие, потому что план Б для него, если он не добивается мира, это полностью отказаться от ответственности за происходящее, сказав, что из-за неконструктивной позиции Украины и Евросоюза он не может продвигаться дальше. И он может прекратить передачу разведывательной информации действительно. Я бы этого полностью не исключал. Мы посмотрим, завтра в Женеве состоятся эти переговоры. Мы видим, что он заменил спецпосланника по Украине и по украинской войне. Кит Келлок фактически уволен.
Да.
Бесспорно, это связано с избыточной, с точки зрения Трампа, лояльностью Келлога Украине и сотрудничеству с Европой. Назначен Дэниел Дрискол, министр армии США, который фактически рука Джей Ди Венса, вице-президента, однокурсник по Ельской школе права. Не случайно, собственно, после переговоров с Дрисколом в Киеве Зеленский переговорился именно с Джей Ди Венсом, то есть это явно одна и та же команда. Ну вот, а позиции Джей Ди Венса всегда в отношении Украины и войны в Европе были максимально жесткими. То есть о том, что, это вообще не дело Америки, если уже прекращать эту войну, то методом в том числе и жесткого давления на Киев. Это вот Джей Ди Венс не скрывал тоже и на стадии предвыборной кампании. И как, если мы вспомним, кроме того, Джей Ди Венс, безусловно, не только более магист, чем сам Трамп, его вовлечение в игру – это тоже попытка смягчить противоречие с мага-лагерем, который к Джей Ди Венсу относится более лояльно на сегодняшний день, чем к Трампу самому. Трамп колеблется и изменяет мага-делу. Джей Ди Венс не замечен ни в чем таком, что позволило бы его в этом обвинить. Но Джей Ди Венс еще и ключевой антиевропеец в команде Трампа. Человек, настроен критически к Европе, считающий, безусловно, один из центров кристаллизации идеологии, согласно которой Европа паразит нашей Америки, и Евросоюз создавался, чтобы разорить Америку. И если мы вспомним эти утечки через сигнал, когда ключевые фигуры администрации Трампа вели переговоры, за которыми в онлайн-режиме следил журналист, как я забыл, какого издания, недружественного издания, по их собственной халатности, то именно там Джей Ди Венс, когда обсуждаются, между прочим, удары по йеменским хуситам, Джей Ди Венс трактует их не в контексте того, что это как-то влияет на судьбу Ближнего Востока, Израиля и так далее. Он трактует их по идее, что этим самым мы защищаем транзит через Суэцкий канал и снова бесплатно делаем добро Европе. Как раз удары по хуситам – это в пользу Европы. А не хватит ли нам бесплатно поддерживать Европу? Поэтому это, безусловно, смещение акцентов, которые вот Кита Келлога и прежней линии, скажем так, представителей пусть и лояльного Трампу, но государства, в сторону таких классических магистов-изоляционистов, которые, в принципе, хотели бы прекратить войну как можно быстрее. Отсюда, собственно, и ультиматум к 27 ноября. Поэтому я не исключал бы, что здесь Трамп может сделать как минимум часть из того, чем грозится, и эта ситуация напряженная. Здесь дальше нужно смотреть, какие пункты из этого плана Трампа совершенно неприемлемы для Украины, а какие приемлемы. Потому что, например, если действительно речь идет о сокращении украинских вооруженных сил до 600 тысяч, то, на мой взгляд, это достаточно приемлемая цифра. Она значительно больше, чем доукраинская численность, довоенная численность украинской армии. И, разумеется, что страна с фактическим населением 25-30 миллионов человек и не может иметь армию больше, по чисто экономическим соображениям, больше 600 тысяч. Но это не меняет главного положения концепции, что реалистичная модель безопасности для Украины – это израильская модель. Когда ты обеспечиваешь безопасность свою самостоятельно.
Ну, конечно.
У тебя есть друзья, союзники, которые тебе помогают, но не какие-то внешние альянсы и написанные на бумаге обязательства гарантируют твою территориальную целостность.
Там много компонентов. Вот такое. Ядерное оружие, например, является компонентом этой самостоятельности?
Ну, разумеется.
Ну, вот.
Но вряд ли Украина сможет его получить или приобрести в ближайшее время. И, как и всегда, хочу напомнить о том, о полемике, которая ведется уже 2 года, с моим участием 2 года, о том, каков критерий успеха Украины в этой страшной войне, длящейся почти уже 4 года, как Великая Отечественная, да, не за горами. Великая Отечественная длилась 1418, а уже сейчас...
В январе вроде бы наступит эта дата, в январе, да. В конце января.
Критерий успеха, пусть не слово победа здесь может быть неуместно, но успех, он уместен. Это, собственно, то, о чем неустанно говорит, безусловно, эксперт по данному вопросу, президент Финляндии Александр Ступ. Это удастся ли Украине остаться свободным демократическим государством? Или она попадает в фатальную зависимость от РФ? Если она попадает в фатальную зависимость от РФ, к чему изначально стремился и стремится Путин, причем не с 22-го и не с 14-го года, а 2004-го, когда тогда еще была сделана ставка на Виктора Януковича и реализацию этой модели политическими методами, то тогда это успех, несомненно. То есть если удается добиться тех же результатов, что Финляндия в 40-е годы прошлого века, которая лишилась некоторой части своей территории, она осталась свободной страной в свободном мире, что, безусловно, принесло и огромные дивиденды в среднесрочной перспективе.
Да. Ну что ж, подождем, посмотрим. Уже мы 46 минут находились в эфире. У нас буквально через 9 минут начнется следующий эфир. Мы, так сказать, благодарим Станислава Александровича, что он нашел в напряженном графике время для того, чтобы присоединиться.
Не будем скрывать, что мы с Марком Захаровичем специально договорились перенести на пораньше. Наш эфир в силу остроты всей повестки и желания ее обсудить.
Да, здесь много чего и куда, и мы, конечно, хотели, чтобы и интерес зрителей удовлетворить и так далее. Поэтому те 14 с лишним тысяч, которые нас смотрели, пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу же разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру. Последнее сообщение относительно VPN. Помимо, значит, домашних животных VPN Станислава Александровича, у нас есть наш персонализированный, можете считать тоже его животным, так сказать, Фейгин VPN, который тоже является инструментом для преодоления блокировок. Вообще этот проект мы начали, поскольку увидели, как снижается российская аудитория, прежде всего на нее обращено это внимание, поскольку нам важно, чтобы россияне продолжали смотреть. Пусть с помощью VPN наш канал, поскольку мы пытаемся донести до них весьма существенную информацию. И если блокируемые социальные сети, в частности YouTube в России, станут препятствием сама по себе эта ситуация, то ее надо как-то преодолеть. И вот, собственно, наш VPN для этого вам порука. Поэтому через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, или в описании находится ссылка на сайт Фейгин LiveNet, вы можете пройти, подписаться на месяц, я рекомендую на год на VPN, и забыть о головных болях, связанных с доступом к мессенджерам и социальным сетям. Ну что ж, я благодарю Станислава Александровича еще раз. Спасибо. Благодарю всех зрителей.
Большое спасибо всей нашей любимой аудитории. До скорых встреч.
Всем пока.